Мой прадедушка дружил с Ворошиловым.
А у меня во дворе новую детскую площадку поставили.
А мне мама самое вкусное мороженое покупает.
А мой папа строит республику.
Мой город. Моя республика.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии Вести Плюс Луганск Ярослав Замета. И у нас в гостях депутат Народного совета Луганской Народной Республики Владимир Поляков. Добрый день.
Здравствуйте.
Владимир Николаевич, хотелось бы поговорить о такой вещи, как перемирие, которое вот уже два дня вроде как тишины есть. И, ну как, у нас есть, да, а Украина говорит, что мы их обстреливаем уже трижды, да, там два раза ДНР, и один раз мы их уже обстреляли, как они заявляют. При этом ОБСЕ вообще заявила о том, что было 111 обстрелов. Они, наверное, имели в виду, что 111 боеприпасов они там насчитали разрывов, да, но... Как-то везде говорится 111 обстрелов за два дня. Такого, наверное, в период боевых действий активных не было. А что касается самого перемирия, на ваш взгляд, насколько оно шаткое, насколько оно будет соблюдаться?
Ну, во-первых, любые процессы, которые происходят в Украине, в которых Украина участвует, оно на протяжении многих лет было подвержено разного рода электоральным циклам. И сейчас мы находимся... лицезреем, да, новый электоральный цикл на Украине. То есть я говорю о местных выборах, которые там назначены на 25 октября. В любом случае никаких принципиальных решений и быть не могло до момента проведения этих выборов, а также до момента проведения выборов в Соединенных Штатах Америки, которые назначены на 3 ноября. Вот пока там не выберут президента, Украина никаких принципиальных решений изменять или принимать не будет. Но ввиду того, что Зеленский очень сильно теряет сейчас рейтинг, не выполняя абсолютно никаких своих обещаний, это касается даже, ну, не только посадки Порошенко, там, экономики, там, какой-то независимости, и в том числе мир на Донбассе, и он не делает никаких шагов для нормализации этой ситуации, на чем очень сильно теряет рейтинг, соответственно, Юго-Востока. Для того, чтобы эту ситуацию немножко... изменить, мы видим ряд шагов, которые предпринимаются администрацией президента Украины, да, офисом президента во главе с этим товарищем Ермаком, которого русские оппозиционеры называют агентом Кремля, соответственно, в украинской администрации. Mm-hmm. Вот сегодня я об этом читаю, что, значит, редактор «Эхо Москвы» говорит о том, что это, вот, видимо, российский шпион. Ну, да бог с ним, дай бог, чтобы так было, может миром закончиться. Но они разрабатывают ситуацию следующую. Изначально они просят и настаивают на собрании нового нормандского формата, цель какого, которого просто президенту Зеленскому приехать, покрасоваться, опять рассказывать и приехать на Украину и сказать: смотрите, Минский процесс продолжается, вот мы к миру идем. Его благополучно от этого вопроса отодвинули, сказали о следующем. Без каких-то изменений и без выполнения вот того нормандского протокола, который был подписан в декабре прошлого года, встречаться никто ни с кем не будет. Украина подумала и говорит: а давайте-ка мы сделаем все-таки движение. Мы же там уже игрались с разведением войск, да, и мы добились каких-то вот процессов, и мы пришли к нормандскому формату. Давайте-ка мы подпишем прекращение огня. Который там раз уже, 21-й, 22-й, 29-й, то есть давайте подпишем. Но почему это важно вот сегодня, то перемирие, которое происходит? Во-первых, есть, значит, не то что политическая воля, а политическая воля, продиктованная инстинктом самосохранения политической силы у власти, да, на то, чтобы что-то сейчас сделать и хотя бы до выборов в Украине поддержать этот мир. Они идут на беспрецедентные шаги, на публикацию документа, в котором говорится о запрете прямом вооруженным силам Украины на проведение каких бы то ни было обстрелов, а также на ответы на возможные как бы обстрелы. Исходя из этого, это новое, это начинается новый этап, как бы, и мы ждем два дня уже, как бы уменьшается количество обстрелов. Но с чем мы сталкиваемся? Мы сталкиваемся с тем, что непосаженный Порошенко который сейчас начинает создавать новые новости, да, на территории Украины, то есть он становится ньюзмейкером, уже, в принципе, люди начинают ожидать, когда же все-таки, наверное, посадят уже самого Зеленского и ждут от Порошенко каких-то новых действий. Mm-hmm. Весь электорат, вот этот западный, связанный с Порошенко, националистический, он начинает против этого протестовать. Первым делом, в том числе, спецслужбы украинские начинают создавать ряд провокаций на территории. То гранату у себя взорвут, то еще какой-то там взрыв-пакет. И говорят о том, что происходят обстрелы, но вы же посмотрите, мы святые, мы же не отвечаем. И таким образом уже начинают готовить информационную повестку к тому, что, ну вот смотрите, мы изо всех сил держимся, а якобы вот ЛНР, ДНР, а для них в украинском понимании они все говорят, что это Россия, там, значит, не наши войска там стоят, а российские, не с нами они воюют, не нас убивают, а с россиянами воюют, да, которые захватили якобы нашу территорию. И они пытаются таким образом и Россию втянуть якобы в эту ситуацию. Переговоры с Путиным о том, говорят, Зеленский их комментирует следующим образом, что вот мы ведем же переговоры с Путиным, мы же не ведем с ЛНР, ДНР. И говорят о том, что Путин должен выполнять некие договоренности. Тем не менее, они идут по пути срыва, как это было уже десятки раз. Подтверждение тому уже обстрелы, в том числе на территорию Донецкой Народной Республики, уже они произошли за сегодня, к сожалению, фиксируется нарушение. И что более страшно, о чем я хочу сказать, опять поддавшись давлению улицы, националистов, значит, командование вот этой антинародной акции, да, которая раньше называлась АТО, а теперь, значит, организация там или объединенных сил, да, вот это вот. Значит, сейчас они изменили свой приказ и внесли изменения в какой части? Если раньше было сказано, что открывать огонь украинцы могут только в случае, если им дали на то, значит, командование, приказ, при любых обстоятельствах, то сейчас они уже, как обычно, написали, что будут отвечать на любую там вспышку справа, да, как говорится, провокация и так далее. Сами у себя гранату кинули, сами теперь могут стрелять, как они это неоднократно и делали в отношении обстрелов наших территорий, когда жители из Золотого на украинское телевидение рассказывают об украинских воинах, которые, говорит, сначала выехали в свою сторону, постреляли, потом развернулись в нашу сторону, начинали стрелять, якобы как ответку на нашу активность. То есть единственный шанс и возможность сдержать это перемирие, это то обстоятельство, что Зеленский хочет сейчас победить на местных выборах. До этого момента мы можем пожить, я думаю, спокойно, но я очень надеюсь, что за это время, если хотя бы каким-то образом удержится мир, может быть, Украина к этому привыкнет, перестанет, может быть, стрелять. Я вот у себя тщетно такую надежду в сердце согреваю, да. Но в любом случае до 25 октября мы еще сможем спокойно, более-менее, как бы, пожить, посмотреть, минимизировать это количество обстрелов, а значит, меньше нашей инфраструктуры пострадает, меньше людей. Что будет после выборов? Ну, это уже не зависит от того, чем закончатся выборы, значит, на Украине, а это уже зависит от того, чем закончатся выборы в Соединенных Штатах. Вот дальше уже будем жить в новой истории геополитической, дальше уже будем принимать решения, смотреть, что происходит. Да.
Кстати, знаете, ну, многие считают, что это вот правильно сделал Зеленский, что позвонил Владимиру Путину, да, вот говоря об этом перемирии, о прекращении огня. На мой взгляд, это, наоборот, продолжение планомерного ухода от выполнения Минских соглашений и контакта напрямую непосредственно с республиками.
Но я думаю, Владимир Путин, ответив на этот звонок, прежде всего руководствовался той позицией, что,
ну, это понятно,
сможет увещевать Зеленского и сказать о том, что действительно постарайтесь сдержать это, так сказать, перемирие. Руководствовался одной единственной целью — выполнением Минских соглашений и недопущение жертв здесь, продолжение убийства людей.
Ну, это исключительно. Понятно. А сам Зеленский, вот именно вот его поведение, его позиция.
Его позиция говорит о том, что с одной стороны ему надо вот это вот перемирие держать, с другой стороны выходить на встречу нормандского формата, и он говорил об этом, что он хочет опять это собраться. И с другой стороны, и дальше в продолжении этой темы, показать, что он не ведет переговоры с ЛДНР, а ведет переговоры исключительно с Путиным.
Вот, вот я об этом и говорю, что это совершенно неправильно, собственно говоря, что касается Минского комплекса мер. Опять же, одно из таких, один из пунктов парижского коммюнике, да, было открытие новых пунктов пропуска. И уже, ну, вот как неделю назад минимум, да, когда Ольга Анатольевна у нас была в эфире, она говорила, что Золотому ничего не делает. То есть мы пытаемся, мы там, у нас и кусты рубят, и разминирование провели уже, да, и готовят площадку для того, чтобы обустроить как-то этот пункт пропуска. С украинской стороны не происходит ничего. Собственно говоря, даже пункты разминирования, они вчера уже даже саботировали 5 пунктов, да, там вместо 20 предложенных участков на разминирование, Украина только 15 согласилась, да, и вот буквально через недельку они будут вновь заседать, и тогда уже конкретно по ним будет какой-то разговор. Как думаете, попытается хотя бы вот эту часть парижских договоренностей выполнить Зеленский, или опять мы увидим, что ничего не происходит?
Я думаю, мы на протяжении еще очень долгого периода будем видеть разного рода игры, целью которых будет лишь затягивание времени и затягивание ситуации. На то есть несколько причин. Нет политической воли, нет экономической составляющей. Никто в Украине, естественно, не хочет выполнения минских договоренностей. Да и мы сильно к этому не стремимся. Это не наше, как бы, желание, но это возможность получить юридический статус и в рамках этого прекратить кровопролитие, которое происходит. Я принципиально считаю, что для того, чтобы двигаться дальше, мы должны закончить хотя бы, значит, горячую фазу вот этих, соответственно, боев, которые происходят. Но, к сожалению, нашему на украинской стороне присутствуют, как и раньше не были, эти проклятые националисты, которые себя могут реализовать только в рамках убийства, войны и преступлений. То есть они ни на что другое не способны. И куда они вернутся? В свои села? Никем. Вот купить, наркоманами дальше. То есть они все равно лезут сюда, им надо на фронте быть, но это же до того момента, пока не становится страшно, пока не появляется риск вернуться с фронта, соответственно, в цинки. До того ж, они ж АТО, они, соответственно, герои там на Украине, да, участники боевых действий, им льготы, там остальные.
Ну, мы, в принципе, это видели, вот эта вот запись вот этого эстонца последней, да, и когда он уже говорит им, не ссыте вперед, вы же морская пехота, да, чего тут стоите. Вот. Мы видим, как это все происходит.
То есть оголтелые националисты, да, они любую сумму и цену заплатят ради того, чтобы продолжать эту войну. А мы должны исходить из другого. Мы должны остановить горячую фазу, чтобы дальше как бы определяться с иным подходом. Иного не дано. Мы должны двигаться от вот эту вот тяжелую как бы ношу себя убрать. Не должны наши люди гибнуть в любом случае. Поэтому мы будем выполнять минские договоренности, мы будем готовиться там к разведению, ко всему остальному. В той части, в которой мы обязаны, это должны, мы выполняем утвержденные Советом Безопасности ООН договоренности. В отличие от Украины, которая только делает вид, что она работает в этом направлении. И весь прогресс посвящает исключительно избирательным каким-то целям, да, циклам, которые мы наблюдаем и в данный момент.
Накануне произошла, ну, прошла внеочередная встреча, вот мы о ней уже упоминали, точнее, не встреча, а заседание подгруппы по безопасности в режиме видеоконференции, на котором Украина фактически отказалась от использования координационного механизма по реагированию на нарушение режима прекращения огня при содействии с ЦКК. Что имеется в виду? То есть в этом, скажем так, совете координационном, да, должны быть представители Украины, ЛНР и ДНР. И в случае, если кто-то нарушает огонь, например, ну, пускай даже мы, да, прекращаем, вот и в сторону Украины летят какие-то снаряды и пули, они непосредственно связывают их командование, связываются с нашим командованием и говорят, что это такое там, и уже объяснят, это, либо это обстрел, либо это ошибка, либо еще что-то, либо учение и ничего в вашу сторону не летит и так далее, и тому подобное. Нет, они хотят полностью возложить это все на ОБСЕ. И чтобы ОБСЕ только этим было, прямого контакта, не то что вот Зеленский, да, с руководителями республик не пытается наладить контакт, даже не хотят вот прямого контакта непосредственно на линии соприкосновения какого-то, чтобы не было недомолвок каких-то. Почему так происходит? Что это такое? Ну, неужели они вот даже вот не хотят соблюдать это перемирие настолько?
Они просто понимают всю технологию и откуда происходят вот эти боестолкновения, что инициатива исходит исключительно от них. И это их повестка дня здесь убивать и расстреливать. Я напомню, что после Карибского кризиса даже между враждующими державами была проведена прямая линия телефонной связи между Хрущевым и Кеннеди, по-моему, на тот момент. Для того, чтобы не допускать нюансов. А да. в данном случае СЦКК и раньше работал, и мог, соответственно, на уровне совместной координации представителей военных ведомств очень оперативно обмениваться этой информацией. Ну, там были раньше, в принципе, и представители Российской Федерации, офицеры Российской Армии, которые тоже наблюдателями в СЦКК присутствовали. Но потом их убрали из СЦКК и полностью убрали их из состава, из возможности, так сказать, пересекать территорию с Украиной для того, чтобы как бы совместные какие-то патрули вести. Но Украина от этого отошла. Они идут по политике, по пути полного отказа переговорного внешнего, так сказать, процесса. Ну, я хочу заметить, значит, с представителями украинскими якобы наших территорий, которых они себе там в состав переговорной группы повключали, они же не вели переговоры по поводу проведения, так сказать, прекращение огня. Почему? Они могли бы с ними поговорить. Но они же хотели своих представителей, могли пообщаться. Так вот, это действительно не задача ОБСЕ. ОБСЕ выступают наблюдателями, фиксаторами вот этих вещей. У нас к ним очень много разного рода претензий. Да. Но в любом случае военная составляющая прямого диалога должна присутствовать. Таким образом, Украина саботирует и создает условия, в том числе для срыва и вот этих уже мирных, так сказать, инициатив, которые были подписаны и которые вступили в силу с 27 июля.
Леонид Кучма, второй президент Украины, вышел из Минской контактной группы. Вот он, в принципе, обещал вернуться на год, и он не хотел быть технической фигурой. И сейчас вот он, после подписания вот этого комплекса дополнительных мер по режиму прекращения огня, он вышел. Подписал этот комплекс и вышел. Что это означает? Неужели он... действительно ли он... просто решил уйти через год, либо он, на ваш взгляд, просто считал, что он сделал важный шаг, и он уже может уходить, и либо он все еще считает себя технической фигурой и понял, что делать ему в трехсторонней контактной группе нечего.
Ну, я расскажу свое ощущение, но, может быть, немножко займет время. Кто такой Кучма? Ну, лично для меня, как я это вижу, это президент, единственный президент Украины, который два срока смог пробыть президентом. Это первая позиция. К сожалению, в момент своего президента он успел, президентства он успел чем заниматься, чем грешны вот эти все люди. Создать рядом с собой кого-то из родственников, сделать его олигархом. Я говорю о Пинчуке, который стал, соответственно, олигархом и представителем демократической партии Сороса здесь, на Украине. Он есть самый ярый сторонник этого всего движения. Естественно, Кучма, несмотря на то, что наработал достаточно хороший результат, и он... его работа сравнивается как бы с не развалиной экономики, а экономикой, а с историей, значит, экономического роста, да, под 14-16%, когда Янукович был, соответственно, премьер-министром, то вокруг него как бы есть мнение, что он хороший президент, достаточно качественный. И на данном этапе человеку в возрасте, которого заставили в интересах своего, скажем, зятя, заниматься вот этим гиблым делом, ну, вспомните, он уже один раз выходил из этого процесса. Второй раз он пошел сюда, потому что его попросил Зеленский. Но он увидел те же самые подходы и сказал, что больше заниматься этим не будет. Потому что и возраст не тот, и оставить за собой незаконченное дело, за которое его еще будут проклинать, значит, будущие поколения, и таким образом остаться в истории, я думаю, это не в интересах никакого уважающего себя политика. Что касаемо первых заявлений, там говорилось о том, что Резников будет заниматься...
Ну, временно уже решили.
Да, и он занимался последние 2-3 месяца этими процессами, Кучма там не участвовал. Но возникла опять-таки сегодня персоналия такого товарища, как первый президент Украины Кравчук. Тоже о нем как бы несколько слов. Вот мы сегодня находимся в условиях того, что 13 тысяч человек погибло на Донбассе. Это есть не что иное, как, скажем, плата за мирный разрыв и уничтожение Советского Союза. За то, что мы, да, разошлись вот мирно, по большому счету. Мы тогда, жители Донбасса, не думали, что доведут до того, что лишат нас своей, будут лишать языка, истории, идентичности, подхода, всего. То есть мы об этом знать не знали. Тем более мы не голосовали на этом референдуме. Там вопрос не звучал об абсолютно, ну, подобном проживании, да, там, что... не в составе союза, так сказать, государств независимых. И вот Кравчук, как, значит, лектор компартии, большой специалист по коммунизму, один из руководителей украинской, значит, украинского ЦК, как и ряд других коммунистов, с которыми происходила вот эта ситуация, там входил, естественно, и Ельцин, и, соответственно, представитель Беларуси, как крупные руководители вот этих территорий, они в одночасье захотели стать, ну, скажем, и хозяевами этой территории. То есть из коммунистической составляющей перейти уже в капиталистическую подобным образом. И рвали они в своих интересах эти государства, да, бывший Советский Союз. Я веду к тому, что есть косвенная вина Кравчука за каждую гибель, за каждую смерть, которая здесь происходит. И за миллионы нерожденных людей. Это такой же преступник, как Горбачев.
Да, наравне, наравне.
Только еще намного хитрее, потому что какая бы власть ни приходила бы в Украине, он всегда обслуживал ее интересы. Не зря ему, у него есть кличка, да, Лис, хитрый Лис.
Ну да.
Он может возникнуть в этой ситуации, но повлиять, что-то создать, он может только заработать и создать какой-то для себя внешний антураж для сегодняшнего проживания. Никаких реальных действий он принести не сможет. Он может приносить только, соответственно, раздрай и ухудшение ситуации, на мой взгляд.
А, да, я от себя бы добавил то, что, во-первых, он так и не досидел свой президентский срок даже до конца. Во-вторых, он был одним из виновников создания раскольничьей церкви Киевского патриархата. Да? То есть это они вместе с Филаретом там, собственно говоря, и замутили эту церковь.
Тоже с коммунистом.
Да. Что хочется еще от себя добавить. Дело в том, что такая ситуация, вот буквально вот появилась новость, что Зеленский не просто вот консультируется с Кравчуком по поводу того, чтобы его поставить в трехстороннюю контактную группу. Вот, например, такая новость, что мемориал Холокоста Бабий Яр планируют на Украине сделать. И в состав наблюдательного совета входит, с чего бы вдруг, но Леонид Кравчук. Это что, такая вот такой какой-то новый советник у Зеленского появился, который ему на ушко нашептывает и все пытается удержаться у власти, либо у каких-то фондов, чтобы подергать оттуда лишнее то, что плохо валяется. По-моему, это не лучший советчик при его, собственно, истории.
Есть ряд личностей в истории, у которых помимо желания заработать или что-то сделать, или оставить след в истории, есть очень большая жажда и требования власти. Это на самом деле страшные люди. Они как бы занимаются не делом, а занимаются тем, чтобы себя восхваляют или где-то постоянно возникают. Вот вы сказали за музей Холокоста, там рядом недалеко тоже в Киеве стоит там музей Голодомора. А вот я думаю, что там, где будет музей Холокоста, там обязательно, как по-украински, по честную варту должны нести представители ОУН-УПА, как титульной нации Украины и того государства, которое они построили. Это страна абсолютного, скажем, гротеска во всех отношениях, где логики, наверное, мало присутствует. Проблема еще в том, что, видимо, Кравчук на данном этапе для Зеленского и вообще для многих на той территории из себя показывает, наверное, идеал какого-то еще здравомыслящего политика, потому что уровень политиков в Украине становится все ниже и ниже.
Все ниже,
ниже, все ниже и ниже. То есть уже теперь становятся востребованы такие руководители, как Кравчук. Но если Зеленский пытается советоваться с ним, я думаю, плохо он и очень быстро это дело закончит. Но все равно есть надежда сейчас, вот можно сказать о следующем. Как бы некоторые телеграм-каналы, которые выкуплены администрацией президента Украины, там есть такой канал «Резидент». Очень интересно наблюдать, как они внутри партийной организации, да, «Слуги народа», начинают заниматься сливом и уничтожением рейтинга еще одного персонажа из «Слуги народа». Я говорю сейчас о Разумкове, да, который является спикером Верховной Рады и как политик, вероятно, имеет перспективу и, скорее всего, будет конкурировать на определенном этапе с Зеленским, когда бесхребетный президент сам или под давлением улицы уйдет со своего поста. Я думаю, может быть, где-то появятся и новые какие-то персональные. На данном этапе, к сожалению, говорит о том соцопросы, что за Зеленским все равно 30% поддержки населения. Ближайшие от него в два раза меньше.
Что касается Разумкова, знаете, я ему в принципе не доверяю. После его первых заявлений, как только его назначили спикером, он сказал, что у него зарплата маленькая. А во время коронавируса, когда ограничения сделали в 47 тысяч, он себе 150 смог нарисовать. А потом после этого сказал, что да нет, у депутатов нормальная зарплата. То есть он юлит, он хитрит. Это мое личное мнение. Да? Он просто конъюнктурщик, который видит, что президент, который его привел во власть, уже сыпется. И надо как-то самому пытаться держаться на плаву. Напоминает мне очень поведение Гройсмана в период, когда у Порошенко начал сыпаться рейтинг. То есть, по сути, такой же конъюнктурщик, но он, ну, для меня лично ничем не отличается. Но, возможно, кого-то он сможет обмануть. И если офис президента начинает его топить, возможно, он действительно видит в нем угрозу. Что ж, большое спасибо, что пришли к нам в студию. У нас в гостях был депутат Народного совета Луганской Народной Республики Владимир Поляков. Приходите к нам еще. Всегда очень интересно с вами общаться. В студии работал Ярослав Заметов. Всего доброго.
До свидания.
Мой город. Моя республика.